Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Всемирно почитаемый драматург Антон Павлович Чехов известен не только своими рассказами и пьесами, но также характером невероятной силы. Сегодня исполняется 160 лет со дня рождения автора «Трех сестер», «Палаты номер 6» и «Драмы на охоте». Постараемся вникнуть во внутреннюю структуру Чехова с помощью профессора МГУ имени Ломоносова, председателя Чеховской комиссии Совета истории и мировой культуры Российской академии наук Владимира Катаева. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон Павлович, если судить по его переписке, можно было бы его назвать даже неуживчивым и отчасти неудобным. С одной стороны, при всей его общительности и хлебосольстве, особенно в те времена, когда он 7 лет провел в Мелехово, вот на ваш взгляд, есть ли какой-то парадокс в Чехове, как в человеке?
В Чехове этот парадокс особый. Носит особую окраску. Действительно, характер его складывался, я бы сказал, в постоянном преодолении чего-то. Сначала он преодолевал в годы совсем ранней молодости и бедности, неуживчивость и строгость родительскую со стороны отца. Потом он, попав в Москву, став студентом Московского университета, но должен был преодолевать. Ведь он пришел со стороны, в отличие от большинства других великих русских писателей. Должен был преодолевать вот какие-то черты, может быть, провинциальности или недостатков культурного багажа. Все это он преодолевал. Потом он преодолевал трудности, которые стоят перед каждым писателем. Вот смотрите, был у него приятель, друг Владимир Гилеровский, дядя Гиляй. Талантливый человек и смелости необычайной. Вот Чехов говорил, Гиляй хороший человек, но ему смелости не хватает. Это Гиляй, это который там мог расширять нападавшую на него шайку бандитскую. Смелость он имел в виду наедине с белым листом бумаги. Смелость в преодолении каких-то штампов, каких-то ожидаемых читателем ходов писательских. А Чехов пролагал свои пути новаторские, то, что, может быть, Гиляю и не давалось. Вот и здесь он преодолевал себя. Но аж поездка на Сахалин — это преодоление физических огромных трудностей. И это, конечно, формировало вот такую особую, скрытую, может быть, твердость необычайную в его характере. Но а в общении с близкими он был разным. К людям, в которых он чувствовал что-то родственное, ну, вы правы, это гостеприимство было необычайное при всех там ограниченных его, может быть, хозяйственных, финансовых возможностях. А уж как он работал на свой родной город, где благодаря ему и памятник Петру был поставлен, и библиотека начала расширяться, и книги он туда слал беспрестанно. Вот эти его черты... Ну, их нельзя не оценить или недооценить. У него дедушка был крепостником, как он говорил, то есть воспитывался в понятиях крепостного права. И вот в пьесе «Вишневый сад» Сирс, человек, который тоскует по временам крепостного права. Чехов это знал по своему деду. И Чехов говорил, что он работал над собой. Но вот известное его выражение выдавливал по каплям раба и, наконец, однажды проснулся абсолютно свободным человеком. И это чувствовали все окружающие. В его взаимоотношениях с женщинами, хотя бы тоже проявлялось, были на него... И обиженные, как казалось, с его стороны недостаточным вниманием. Но и в этом отношении у Чехова были свои принципы, которым он следовал всегда.
Личная жизнь Чехова довольно-таки богатая.
Я думаю, что можно сравнить с Пушкиным. Известно это донжуанский список Пушкина. Может быть, донжуанский список Чехова мало чем по размеру уступает пушкинскому. Но по-настоящему была одна женщина, Лика Мизинова, подруга его сестры родной. И Лика очень ценила и ждала от Антона Павловича, видимо, каких-то решительных![![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ шагов, в смысле признания. Он говорил: вот насмешливое мое счастье, я, видимо, прозевал тут свое счастье. Но на самом деле, во-первых, в лике было что-то, что довольно скоро ее толкнуло на увлечение другим мужчиной, знакомым чехописателем Потапенко. И там она оказалась несчастливой. Но потом она нашла счастье с режиссером художественного театра Саниным. Понимаете, вот то, что он нашел в своей главной любви своей жизни, в Ольге Леонардовне Книппер, художника, причем художника не трафаретного, не шаблонного, а ищущего совсем свои повороты. Он ей оказался очарован с первого же раза, когда он присутствовал на репетиции в художественном театре. И вот тут он почувствовал что-то свое. Он понимал, что главное в любви, в браке, он об этом писал брату своему, главное вот то, что в Священном Писании называется «едина плоть и любовь взаимная мужа и жены». И это он нашел в союзе с Ольгой Книппер. Но главное, что она для него была близким человеком в смысле творческом. Вот он мог с ней делиться самыми... Он вообще-то был скрытен в своей переписке, но с ней он делится самыми своими смелыми, откровенными суждениями по поводу театра, по поводу драматургии. Вот это то, чего с Ликой быть не могло. С Ликой был роман, но она была красавица, она была женщина, видимо, незаурядного обаяния. Но вот чего-то главного он в ней не видел.
Была Елена Шаврова.
Да, была.
И интересно, что именно Елене он написал больше писем, чем кому-либо другому из своих дам. 70 писем.
Нет, это не так. Лики все-таки побольше, я думаю. Ну, а уж не говоря о письмах Ольги Книппер. Там уж это действительно обширнейшая переписка. Шаврова, да. Она совсем, можно сказать, юной девочкой влюбилась в Чехова. Она решила, что будет писательницей. Написала несколько рассказов, он ей поправил. Вполне возможно, в какой-то момент они и сблизились. Но опять-таки, почему Чехов должен был идти дальше в отношениях с Шавровой?
Мы просто упоминаем женщин, которые оказали какое-то, очевидно, влияние на него, на его жизнь, поскольку он выводил их в дальнейшем в качестве персонажей. Например, ту же Шаврову в рассказе «Дама с собачкой» известнейшим.
Вообще вопрос о прототипах, в том числе женских персонажей, вопрос такой, что нельзя нигде назвать одного единственного человека, послужившего прототипом.
Ольге Леонардовне удалось произвести на него такое впечатление, что он очень быстро и добровольно оказался под властью ее чар, чего до нее, пожалуй, не удалось. Никому.
Почитать только их переписку, и видно, насколько искренним Чехов был в отношениях с ней. Есть английский биограф Чехова Дональд Рейфилд. Его книга «Жизнь Антона Чехова» у нас была переведена с английского и, по-моему, раз пять уже издана. И покойный Олег Табаков говорил в беседе, что вот эту книгу должен прочитать каждый студент театрального института. Другой наш кинорежиссер известнейший говорит, что до этой книги мы настоящего Чехова не знали, потому что Рейфилд там прошелся по всем чеховским архивам и очень много материала, такого, которое раньше не принято было. Не то, что запрещалось, но не принято было говорить о личной жизни. И вот теперь Рейфилд стоит на той точке зрения, что если Чехов до встречи с Ольгой Книппер был святым, а после встречи с ней он стал великомучеником, что она его вот так. Но это не обосновано. Я с Рейфилдом спорил, я с ним знаком и в печатном виде, и так. Ну вот есть и такие точки зрения.
Владимир Борисович, возможно, вам известно доподлинно, почему почти за 15 лет счастливого союза с Ольгой Леонардовной они так и не продолжили себя в потомстве?
Ну, Ольга Леонардовна был выкидыш. Она ведь из Москвы приезжала. Антон жил в Ялте. Она должна была играть в сцене Московского театра. И он ни за что не хотел, чтобы она бросала. Она предлагала бросить театр и стать его сиделкой. Нет, он на это не соглашался. И у них были такие, ну, может быть, двухнедельные времена, когда она могла приезжать к нему. И вот после одной из таких поездок она ждала ребенка. Но случился выкидыш. И, как говорил тогда актер Москвин, от такого человека и не удержала. Они даже имя придумали Памфил этому будущему ребенку.
Вы упомянули в нашей беседе, что, возможно, в нем даже сохранялась какая-то провинциальность, которую он сам желал перебороть.
Да.
Но если читать его письмо к брату Николаю, где он по пунктам тезисно объясняет, что есть воспитанный человек, то, конечно, остается только предположить, что сам он был высочайших качеств, которые сложно достижимы вообще-то в реальной жизни, с какой стороны ни подойди. Это просто аристократический канон, духовный плюс социокультурный.
Да.
Вопрос в том, как могла в человеке совмещаться некая провинциальность, ведь мы говорим не о месте рождения, а о менталитете, да, который за этим словом подразумевается.
Да.
Как мог человек совершить такой рывок, практически недостижимые высоты, стало быть, он им соответствовал?
Конечно. Николай был его любимый брат, на 2 года старше его. И он с грустью видел, что этот талантливейший художник спивается, ведет беспорядочный образ жизни и сексуальный, и бытовой. И все это просто было болью для Антона. Ему исполнилось к тому времени, когда он писал это письмо, 26 лет. Как я говорил о провинциальности, это могло быть к моменту его приезда в Москву в 19 лет, когда он написал еще заявление ректору Императорского Московского университета чуть ли не с грамматической ошибкой. Но он такую работу над собой проделывал, он оценил, что может дать и Московский университет, и пребывание в Москве, где лучшие театры, и круг знакомств с теми же художниками, с Левитановым, Коровиным, Шехтелем. Он провел 3 лета в Подмосковье в усадьбе Бабкина Киселевых. Семья Киселевых, Мария Владимировна была дочка директора Большого театра, а сам Киселев был сын Елизаветы Ушаковой, той самой, за которой Пушкин ухаживал в свое время, посвятил ей шутливые стихи. То есть такая вот атмосфера. Он брал, Антон Павлович, из самых разных источников пополнение для своего культурного багажа, и он очень быстро перерастал всех, кто был рядом с ним. Поэтому, когда он обращался к Николаю, ведь он не рассчитывал на то, что это письмо будет когда-то публиковаться, оно адресовано самому Николаю, там даже несколько непечатных слов он употребляет, ну как они между собой бывало разговаривали, обменивались. Но это действительно отражает вот то, что к этому моменту, к 26 годам, Чехов сумел, преодолев в самом себе многое, достичь такой высочайшей планки. Вы правы здесь абсолютно точно.
Владимир Борисович, хочу попросить вас подытожить наше поздравление с днем рождения классика.
У Чехова его «Поезд дуэли» заканчивает словами: «Никто не знает настоящей правды». Вот великие его современники, Достоевский, Толстой, они были уверены, что они знают настоящую правду. Вот Чехов так считал. Пожелание всем нам читать Чехова. Это обогащает, это очень часто придает силы для жизни.
Владимир Борисович, благодарю вас. Всего вам доброго.
До свидания.
В день рождения Антона Павловича Чехова мы беседовали с профессором МГУ имени Ломоносова, председателем Чеховской комиссии Совета истории мировой культуры РАН Владимиром Катаевым.
интервью на радио «Спутник».